Глава вторая. Комментарии к сказу о ясном соколе.
Для того, чтобы понять, какая же на самом деле информация была заложена в этом сказе, необходимо просто перевести на современный язык, понятный каждому, значение слов, смысл понятий, которые были тогда у наших далеких предков, определить время, когда происходили события, описываемые в сказе, и тогда нам откроется то, что в действительности происходило в далекие времена во всей своей полноте. Откроется такая информация, существование которой даже трудно себе представить, и, что самое интересное во всем этом, на примере жизни простых людей того времени. Жизни, которая была для тех людей повседневной нормой, привычной действительностью, но которая для наших современников покажется фантастичной. А ведь это действительно сказ о жизни простых людей, в котором скрыта необычайная по своей сути информация. Простая дочь земледельца из глухого таежного селения отправляется в путешествие по далеким планетам, землям, о которых она слышала, но никогда на них не бывала. И отправляется она в это далекое путешествие на поиски суженого, и двигать ею будет только любящее сердце. И побывает она на других планетах, землях, и встретится с богинями и богами светлыми, иерархами светлых сил. И окажут они ей помощь в поисках ее суженого, ибо такая любовь и верность заслуживает уважения и почтения даже у богов и иерархов.
2.1. Мидгард, Земля. Начало.
Итак, приступаем.
Жили-были в стародавние времена, в скуфеле сном, Оруч-труженик Любомир Ведославович с женой Ладушкой, младой Зариславной, и даровал...
Сказ о ясном соколе начинается с описания жизни простого пахаря, земледельца, который всю свою жизнь трудился на земле и растил своих детей. Слово «оруч» — устаревшее. Именно так наши далекие предки называли земледельцев. В этом небольшом отрывке скрыто довольно много информации, которая многим не видна с первого взгляда. Если немного задержать внимание на смысле, который в нем заложен, то вскрывается целый пласт любопытнейшей информации о жизни наших далеких предков. Девушка могла стать невестой, лишь достигнув круга лет. Сейчас понятие круга лет мало кому понятно, а раньше оно было знакомо даже каждому чаду, ребенку. Кругом лет называли интервал времени в 16 лет. Таким образом, девушка не могла выйти замуж, будучи моложе 16 лет, а для парня разрешенный возраст для вступления в брак был определен в 21 год. И такой обычай сохранялся у наших предков много тысяч лет неизменным, и только после насильственной христианизации произошли в этой традиции изменения, но и после оной во многих поселениях люди продолжали следовать старинным традициям. Но и это еще не все. В сказе говорится, что у родителей Настеньки было 12 детей, 9 сыновей и 3 дочери. Любопытно то, что согласно родовому закону Любомира, каждая семья должна иметь минимум 9 детей, а полной семьей считалась та, в которой был потомственный круг, то есть 16 детей. Жили-были в стародавние времена в скуфеле сном. Слово «скуф» совершенно незнакомо современному русскому человеку, но именно так наши далекие предки называли свои небольшие поселения. И тогда становится ясно, что скуф лесной есть не что иное, как поместье в лесу. А отец Настеньки был орочем-тружеником, что, как уже выяснилось, означает «земледелец». А это означает... что ее отец должен был очистить от леса делянку, чтобы иметь возможность выращивать там зерновые. Интересные и имена родителей Настеньки. Например, ее отец Любомир Ведославич. Любомир. любящий мир, любящий жизнь. Не правда ли, емкое имя, а к нему и отчество подходящее? Ведославич, славящие веды. Скорее всего, отец Любомира был ведуном, человеком, который своими делами прославлял веды, а веды делами мог прославлять только ведун. Ведь раньше имена давали не от фонаря, а по сути того, что делал человек и к чему у него было предназначение. А мать Настеньки звали Младой Зариславной, и вновь имя понятное. Млада, такое имя могли дать молодой душе, которая еще только начинала свое восхождение по золотому пути. А ее отчество произошло от имени Зарислав, близкого любому русу, резонирующего с душой. Зарислав — зарю славящий, ибо такое значение у его имени. И имя в сказе для матушки Настеньки выбрано не случайно. Млада — молодая душа, не успевшая набраться мудрости в своих предыдущих воплощениях или вообще не имевшая воплощений ранее. Это говорит о том, что дающие людям имена волхвы могли видеть суть человека, зреть его душу. К чему приведет духовная незрелость души матери Настеньки, станет ясно из текста самого сказа. Любопытно и то, что в сказе не упоминаются имена их сыновей, а только дочерей. Имена старших сестер Настеньки тоже сами за себя говорят. Забава и Весняна. И по ходу сказа становится ясно, почему их назвали именно так. Имена чадам давали, когда им исполнялось 7 лет от роду. При этом дающие имена смотрели в суть души и давали имена в соответствии с этой сутью. Имя Забава отражает суть совсем молодой души, которая стремится только к забавам и веселью, не имея достаточной мудрости, чтобы понять смысл слов. Делу время, а потехе час. Имя другой сестры Настеньки, Весняна, казалось бы, отличное имя для девушки, от которой постоянно веет весной, но в данном случае имя Весняна несет несколько другой смысл. Постоянно прихорашивающаяся. Как природа прихорашивается после того, как растают сугробы, и земля-матушка набросит на себя зеленую шаль, усыпанную яркими и прекрасными весенними цветами. По ходу анализа сказа станет понятно, почему у них именно эти имена. А в этом отрывке прямо указывается на то, что воспитанием сыновей и Настеньки занимался отец, а воспитанием старших дочерей — их мать. И вновь вроде бы случайное упоминание об этом, но в сказе нет ничего случайного. Все несет в себе ключевую информацию. Дело в том, что у наших предков воспитанием детей занимались мужчины, так как считалось, что большинство матерей не способны правильно воспитать детей. И это не потому, что они плохие матери, а потому, что зачастую им в этом очень сильно мешал материнский инстинкт, который не давал им возможности правильно воспитывать детей. Поэтому мужчины воспитывали не только мальчиков, но и девочек. Наши предки считали, что женщина не может правильно воспитать из сыновей достойных мужчин, и это вполне понятно, ведь для того, чтобы юноша стал мужчиной, он должен учиться и брать пример с мужчины, а не с женщины. А большинство женщин из-за своего материнского инстинкта не в состоянии воспитать настоящих мужчин из своих сыновей. Это вроде бы и понятно, но в сказе дается прямое указание на то, что большинство женщин не в состоянии правильно воспитать и своих дочерей в силу все того же материнского инстинкта. Для того, чтобы женщина смогла избежать слепой материнской любви, она должна еще до замужества пройти фазу развития разумного животного и достичь стадии собственного человека, а женщине достичь этого гораздо сложнее, чем мужчине, по той простой причине, что гормональная система женщины в 2 раза более мощная, чем у мужчины. Да это и понятно, ведь любая женщина — это носительница заложенной природой программы материнства, а это означает, что женский организм постоянно находится под гораздо более сильным гормональным воздействием, чем мужской. Женская гормональная система выстроена природой так, чтобы обеспечить не только нормальное функционирование организма женщины, но и обеспечить полноценное развитие будущего ребенка. И это выражено даже в том, что размер гипофиза у женщины в 2 раза больше размера гипофиза у мужчины. Так что более мощная женская гормональная система делает женщину не только более эмоциональным и тонкочувствующим человеком, но и более подверженной влиянию тех же самых гормонов, которые управляют и инстинктами человека тоже, а значит, женщине очень сложно взять под свой контроль свой самый сильный инстинкт – материнский. И в сказе об этом говорится почти прямым текстом, а старших дочерей Забаву и Весняну воспитала и лаской обогрела Млада Зариславна. Именно прямо и указывается «воспитала и лаской обогрела». Ниже будет ясно и понятно, к чему приводит такое воспитание лаской, а Настенька воспитывалась отцом, и при этом
Любомир Ведославович поднимал сынов на ноги, приучал их трудолюбию и жизни праведной. А подле него постоянно была дочка младшенькая, Настенька. Все это она подмечала, все слова и наставления батюшкины запоминала.
Настенька все подмечала, и все слова и наставления отцовские запоминала, и это привело к тому, что у нее сложился отличный от старших сестер характер и отличные интересы. И тут же в сказе указывается, чему учил своих сыновей и младшую дочь Любомир Ведославич – трудолюбию и жизни праведной. Согласно этому сказу, в этой семье все сыновья были старше дочерей, так как парубок мог жениться не раньше, чем ему исполнится 21 год от роду, в то время как девушка могла выйти замуж не раньше, чем исполнится 16. Все 9 братьев Настеньки женились и покинули родительский дом, а это может быть только тогда, когда все девочки младшие в семье.
Оженил сыновей своих Любомир Ведославович, каждому нашел невесту пригожую из рода славного, рода древнего. Расселились сыновья с семьями своими по всему близлежащему краю и стали трудиться и созидать на благо рода своего.
Именно в этих строках все и сказано. Однако, не зная обычаев наших предков, практически невозможно сделать выводов ни о возрасте детей, ни о традициях. И современник, читающий эти строки сказа, поймет только то, что сказано в этих строках и не более. Все остальное же останется вне зоны понимания, а ведь информация в этих нескольких абзацах очень важна для понимания образа жизни и традиций наших далеких предков. Итак, продолжим.
Но вот пришло время, отведенное родом и макошью, пришел черед. Умерла ворочая труженика, жена ладушка Млада Зариславна.
И вновь в этих строках мало что понятно современному русскому человеку. Единственное, что все понимают, так это то, что умерла мать Настеньки. Но вот то, что означает понятие времени, отведенного родом и макошью, не резонирует с современными представлениями, а зря, так как в этих словах сокрыто понимание наших предков. А для того, чтобы разобраться, какое понимание содержится в этих словах, обратимся к славяно-арийским ведам.
Макош. Небесная Богородица. Богиня счастливого жребия. Вместе с дочерьми, долей и недолей определяют судьбы людей и богов, плетя нити судьбы. Богиня-покровительница ткачества и рукоделия, а также чертога лебедя в осворожем круге. Славяно-арийское название созвездия Большой Медведицы – Макош, то есть Мать Ковша.
Теперь, соединив сказанное в сказе с тем, что наши предки понимали под временем, отведенным родом и макошью, становится понятно, что смерть матери Настеньки пришла к ней в назначенное ей от природы время. Она не умерла ни от руки убийцы, ни когтей или зубов диких зверей, ни от болезней. а умерла от старости, в свое время, которое заложено у каждого человека на уровне генетики и судьбы. Богиня Макош — это первая из богинь наших предков, имя которой упоминается в сказе. Это говорит о том, что семья Настеньки жила по ведическим традициям так же, как и весь остальной народ. Только в слова «бог» и «богиня» наши предки вкладывали совсем другой смысл, чем тот, который люди вкладывают сейчас. Под богами и богинями наши предки понимали людей, которые в результате своего развития вышли на уровень творения. А это весьма существенное отличие от сегодняшнего понятия «бог». А теперь вернемся к тексту сказа.
«Сотворили ей кроду всем миром, совершили по ней славную тризну, и стал Любомир Ведославович один растить своих дочерей. Все три его дочери были на диво красивые и красотой равные, а нравом разные».
И вновь встречаются слова, совсем непонятные современному русскому человеку. Так вот, кродой наши предки называли погребальный костер. Наши предки не хоронили тела умерших в земле, как это делается сейчас, а сжигали на погребальных кострах. И это делалось не потому, что им так хотелось, а потому, что наши предки знали, что душа, сущность человека, остается привязанной к своему уже мертвому телу до тех пор, пока последняя органика, содержащая гены этого человека, не разложится. Поэтому, сжигая тела умерших, наши предки тем самым помогали душам, сущностям умерших, практически сразу освободиться от бремени уже мертвого тела. Тризны наши предки называли поминки по умершему человеку. Устраивались празднества в честь умершего, на которых пели погребальные песни, вспоминали добрым словом умершего. В принципе, тризна была во славу жизни, так как наши предки понимали, что смерть физического тела не означала прекращение жизни даже конкретного человека вообще. Они знали, что освободившаяся после смерти физического тела душа готова к воплощению в новое физическое тело, в котором она, душа, будет продолжать свое дальнейшее развитие. После смерти своей жены отец Настеньки задумал было жениться на какой-нибудь старушке-бабылке.
Старый ворочь-труженик жил в труде и достатке и жалел своих дочерей. Захотел он было взять во двор какую-нибудь старушку-бабылку, чтобы она по хозяйству заботилась.
Отец не хотел заваливать заботу по хозяйству на своих дочерей и надумал было привести в дом мачеху для своих дочерей, старушку-бабылку. Любопытно, что слово «бабыль» дошло до наших дней неизменным, и равнозначно оно слову «вдовец». А вот «вдову» или «одинокую старую женщину» сейчас практически никто не называет «бабылкой». Даже любопытно наблюдать за судьбой слов. Я не берусь сейчас объяснить, почему слово «бабыль» сохранилось, а слово «бабылка» практически исчезло из речи народа. Со временем слово «бабыль» стало означать еще и просто одинокого человека, холостяка, человека без семьи, бездомного, крестьянина, не имеющего своей земли. Но, тем не менее, это слово сохранилось в своем изначальном значении в течение, как минимум, 10 тысяч лет. Слово «бабыль» возникло из слияния двух слов «бог» и «был». Несколько более развернуто, человек, который остался, был один на один с Богом, богами, без спутника или спутницы жизни. При быстром произношении этих двух слов «бог был» звук «г» теряется, получается «бабыл» или несколько мягче «бабыль». И вновь хотелось бы напомнить, что наши далекие предки в слово «бог» вкладывали совсем другой смысл, чем сейчас. А теперь продолжим. А меньшая дочь Настенька говорит отцу-батюшке.
«Не надо бы, милый батюшка, бабылку брать. Я сама буду по скуфу прибираться и о хозяйстве рода нашего заботится.
Любопытно, что не старшие сестры Настеньки Забавы и Весняна, воспитанные матерью, а именно младшая дочь, воспитанная отцом, взялась вести хозяйство вместо своей умершей матери. И в сказе сразу же дается пояснение этому. Настенька с раннего детства родительная была.
Настенька с раннего детства родительная была, а старшие дочери Забава и Весняна ничего не сказали, лишь по ласке материнской грустили.
Стала. Настенька с детства была родительная, родеятельная. Слово «родительное» произошло от слова «родеть», «родеять», что означает «действовать по законам Ра», согласно законам света, и сразу же дается пояснение этому.
Стала Настенька вместо своей матушки хозяйство паскову вести. И все-то она умеет, все-то у нее ладится, а что не умеет, к тому привыкает, а привыкши тоже ладит с делом. Отец глядит и радуется, что Настенька у него такая умница да трудолюбивая и нравом кроткая. И себя Настенька была хороша, красавица писаная, и от доброты краса ее прибавлялась.
Отец воспитал свою младшую дочь трудолюбивой, самостоятельной, самодостаточной, не боящейся и не чурающейся любого труда, ибо для любого свободного человека труд в радость, потому что если в любое дело вкладывать свою душу, и из-под рук выходит живое творение рук человеческих, дарящее радость, не только самому труженику, но и всем остальным. А вот старшие сестры, воспитанные матерью, ничего этого не приобрели, так как родная матушка предпочитала все делать сама, чтобы ее любимые доченьки не попортили свои белые рученьки, трудом тяжким не погубили свою красу раньше времени. И выросли они не привыкшими к труду, к заботе о других, а думали только о себе. И в сказе именно об этом и говорится.
Сестры ее старшие тоже были красавицы, только им все мало казалось своей красоты, и они старались прибавить ее румянами и белилами, и еще в обновке нарядиться, чтобы в соседнем селении на девичьих посиделках покрасоваться. Сидят, бывало, Забава и Весняна, да целый день охорашиваются, а к вечеру все такие же, что и утром были. Заметят они, что день прошел, сколько румян и белил они извели, а лучше не стали, и сердят сердитые. Настенька устанет к вечеру, зато знает она, что скотина накормлена, во всем тереме прибрана, чисто, ужин она приготовила, хлеб на завтра замесила, и батюшка будет ею доволен. Глянет она на сестер своими ласковыми глазами и ничего им не скажет. А старшие сестры тогда еще более сердятся. Им кажется, что Настенька-то утром не такая была, а к вечеру похорошела, с чего только не знают.
Так что мужское и женское воспитание весьма сильно отличаются, и не потому, что женщины хуже, а мужчины лучше, а потому, что у женщин в подавляющем числе случаев материнский инстинкт не позволяет правильно воспитывать детей. Именно поэтому старшие сестры Настеньки целыми и днями только и занимались своей собственной внешностью и ничем другим. У них даже не возникло желания в чем-то помочь своей младшей сестре. Любящее материнское сердце просто не в силах требовать, а тем более настойчиво, чего-нибудь от своих чад. Именно в этом заключается беда. Размышления типа того, что, мол, наработается еще, когда время придет, обычно приводит к тому, что когда время приходит, дети оказываются совсем не готовыми к реальной жизни, а часто даже не готовы, да и не хотят трудиться. Так что такая забота очень часто оборачивается бедой, в первую очередь для выросших детей. К сожалению, очень мало женщин это понимают и в состоянии воспитывать своих детей правильно. И именно такая потребительская позиция и сложилась у старших сестер Настеньки, о чем прямо говорится в следующем отрывке сказа.
Пришла нужда отцу на торжище ехать. Он и спрашивает у дочерей: «А что вам, доченьки, привезти, чем вас порадовать?» Старшая дочь Забава говорит отцу: «Привези мне, батюшка, полушалок, да чтоб цветы на нем большие были и золотом расписанные». «А мне, батюшка, — Весняна говорит, — тоже привези полушалок с цветами, что золотом расписанные, а посреди цветов, чтоб красное было. А еще привези мне сапожки с мягкими голенищами на высоких каблучках, чтоб они о землю топали». Старшая обиделась на среднюю, ибо ее матушка более всего баловала, и сказала отцу: «И мне, батюшка, и мне привези сапожки с мягкими голенищами и с каблучками, чтобы они о землю топали, а еще привези мне перстень с камешком на палец, ведь я у тебя одна старшая дочь». Отец пообещал привезти подарки, какие наказали две старшие дочери, и спрашивает у младшей: «А ты чего молчишь, Настенька?» «Мне, батюшка, ничего не надо. Я со двора никуда не хожу, нарядов мне не надобно». «Неправда твоя, Настенька, как же я тебя без подарка оставлю? Я тебе тогда гостинец привезу». «Да и гостинца не нужно, батюшка», — говорит младшая дочь. «А привези ты мне, батюшка родимый, перышко ясно-сокола из чертога Финиста, коли оно на торжище будет».
Как следует из этого отрывка, старшая и средняя сестры Настеньки соревнуются друг с другом в своих запросах. Старшая сестра Настеньки даже обиделась и возмутилась тем, что ее средняя сестра посмела заказать лучшие гостинцы у отца, чем она сама. И обосновала свое такое поведение тем, что ее матушка всегда баловала больше, чем Весняну. И ни одна, ни другая даже не подумали, что для того, чтобы отец выполнил их просьбы, он должен был работать долго и тяжело на своем поле, отвоеванном у леса. Они ни на мгновение не задумались об этом, что говорит о том, что, скорее всего, они сами никогда не трудились и не знают, почем фунт лиха. А Настенька вообще не хотела нагружать отца своими просьбами, так как сама прекрасно знала, как и почем все достается. И только после уговоров отца попросила его привезти ей сторожище перышко ясного сокола из чертога Финиста, и то, если оно на том торжище будет. В любом случае, перышко ясного сокола не имеет материальной ценности, а имеет ценность духовную. И все сказанное выше показывает, насколько Настенька отличается от своих избалованных старших сестер, воспитанных в слепой материнской любви. Но в этом отрывке содержится еще и взрывная по своей сути и невероятная для наших современников информация, и эта невероятная информация содержится, как это и не странно, в просьбе Настеньки, которая просит своего отца привезти сторожище перышко ясно-сокола из чертога Финиста. Девушка просит привезти ей сторожище перышко ясного сокола из чертога Финиста. Читающий эти строки не сразу поймет, какая такая невероятная бомба спрятана в этих словах. А бомба в этих словах действительно невиданная. А для того, чтобы стало ясно каждому, в чем же суть невероятной бомбы в этих словах, достаточно только пояснить значение слова «чертог». Наши далекие и не очень предки ночное звездное небо называли сварожим кругом, на котором они выделяли 16 чертогов, или, говоря современным языком, 16 созвездий. Да-да, созвездий, ибо раньше наши предки созвездия называли чертогами. Чертог Финиста в сварожим круге числится под номером 13, и его богом-покровителем считался бог Вышень. И, учитывая это, открывается невероятная для наших современников информация
отец Настеньки едет на торжище, на котором он может купить своей младшей перышко ясного сокола, который живет на одной из планет в другом созвездии, которое наши предки называли чертогом Финиста. Это уже само по себе поразительно. Следует обратить внимание на то, что торжище, на которое отправился отец Настеньки, было относительно недалеко от его лесного скуфа. И, скорее всего, торжище, на которое он поехал, не было самым большим, но, тем не менее, его не удивила такая просьба Настеньки. А это означает, что для любого земледельца в те времена было обыденным купить на торжище что-нибудь привезенное из другого созвездия. А это означает, что наши далекие предки не только знали, что существует множество обитаемых планет земель, населенных разумными существами, но и покупали товары у торговцев с этих планет и, в свою очередь, продавали свои товары им же. Знали они и то, что эти разумные существа были такими же или почти такими же людьми, как и жители Мидгард-Земли. Но наши предки не только знали об обитаемости других миров, но и торговали с ними, если даже на лесном торжище можно было найти товары с других планет земель, некоторые из которых находились на расстоянии многих световых лет от Мидгард-Земли. А если даже самый простой земледелец мог позволить себе купить товары, привезенные с далеких звезд, то это означает, что перемещение между планетами-землями в те времена было обыденным явлением со всеми вытекающими последствиями. Хотя, может быть, Настенька потеряла рассудок после смерти матери, а ее отец просто ей поддакивал в ее абсурдной просьбе, чтобы не нарушить покой душевнобольной. Такая версия тоже имеет право быть, но дальнейший текст сказа дает однозначный ответ и на этот вопрос.
Поехал отец на торжище. Нашел он старшим дочерям подарки, какие они наказывали ему, а перышко ясно сокола из чертога Финиста не нашел. У всех купцов на торжище спрашивал. «Нету», — говорили купцы-торговцы, — «такого у нас товара. Спросу, — говорят, — на него нету». Не хотелось отцу обижать младшую дочь свою, трудолюбивую умницу. Однако воротился он ко двору, а перышко ясно сокола из чертога Финиста не нашел.
Как следует из этого отрывка сказа, отец Настеньки не смог найти на торжище перышко Финиста ясно сокола и не смог найти не потому, что просьба Настеньки к отцу была просьбой сумасшедшей, а потому что на перышко ясно сокола не было спроса. Ибо именно так объяснили купцы-торговцы с других планет земель отсутствие у них этого товара. Так что не была Настенька ни сумасшедшей, ни фантазеркой. Просто купцы-торговцы из далеких миров привозили на Мидгард-Землю только те товары, на которые был спрос. Да это и понятно, кто будет привозить в Антарктиду лед. В Антарктиде своего льда предостаточно. Купцы-торговцы привозили с других планет земель, которые вращались вокруг далеких звезд, только то, что могли продать на Мидгард-Земле. Именно по этой причине батюшка Настенькин вернулся с торжища без подарка для нее.
А Настенька и не обиделась. «Ничего, батюшка», — сказала Настенька, — «иной раз поедешь, тогда оно и найдется, перышко мое».
И вновь в сказе показывается характер неизбалованной девушки, которая не устраивает отцу скандала из-за того, что он не смог ей привезти с торжища желанное перышко ясного сокола из чертога Финиста. Напротив, она успокоила своего расстроенного отца тем, что в следующий раз он ей обязательно привезет заветное перышко.
Прошло время, и опять отцу нужно на торжище ехать. Он и спрашивает у дочерей, что им привезти в подарок. Он добрый был. Забава и говорит: «Привез ты мне, батюшка, в прежний раз сапожки, так пусть кузнецы-умельцы подкуют теперь каблучки на тех сапожках с серебряными подковками. А Весняна слышит старшую сестру и говорит: «И мне батюшка тоже, а то каблучки стучат, а не звенят. Пусть они звенят, а чтоб гвоздики из подковок не потерялись, привези мне еще серебряный молоточек, я им гвоздики сама подбивать буду». «А тебе чего привезти, Настенька?» «А погляди, батюшка, перышко от ясно-сокола из чертога Финиста. Будет ли, нет ли?»
А в очередной раз едет отец Настеньки на торжище и вновь спрашивает своих дочерей о том, каких им гостинцев привезти с него. И вновь старшие сестры Настеньки, Забава и Весняна, просят у отца разную мишуру подковать у кузнецов привезенные им ранее сапожки с серебряными подковками и купить серебряный молоточек, чтобы подбивать гвоздики самим. А Настенька вновь просит отца о все том же перышке ясного сокола из чертога Финиста.
Поехал Любомир Ведославович на торжище. Дела свои скоро сделал и старшим дочерям подарки выбрал, а для младшей до самого вечера перышко искал, да нет того перышка, никто его ни в мену, ни в покупку не дает. Вернулся отец опять без подарка для младшей дочери. Жалко ему стало Настеньку, а Настенька улыбнулась отцу. Она и тому рада была, что снова увидела своего родителя.
И вновь отец Настеньки вернулся без подарка для нее. На этот раз в сказе даже точно указывается, что торжище, на которое ездил батюшка Настеньки, располагалось недалеко от их скуфа. А это означает, что оно было небольшим, местным, и то, что на этом торжище были купцы-торговцы или товары из других звездных систем. Согласно этому отрывку, Любомир Ведославович выехал на торжище рано утром и, скоро сделав свои дела, быстро выбрал подарки старшим дочерям, но до самого вечера искал перышко для Настеньки. До самого вечера. Значит, отец Настеньки успел вернуться с торжища еще до наступления ночи, ибо тогда не делалось бы ударение на то, что он до самого вечера искал у купцов-торговцев перышко ясного сокола из чертога Финиста для своей младшенькой. И вновь Настенька осталась без заветного подарка, но она была рада видеть своего отца даже без подарка. И это тоже о многом говорит. В очередной раз Любомир Ведославич собирается на торжище и вновь спрашивает у всех своих дочерей о том, какие гостинцы они желают, чтоб он им привез.
Пришло время, поехал отец опять на торжище. Чего вам, дочки родные, в подарок привезти? Старшая подумала и сразу не придумала, чего ей надо. «Привези мне, батюшка, чего-нибудь», а средняя говорит: «И мне, батюшка, привези чего-нибудь, а к чему-нибудь добавь еще что-нибудь». «А тебе, Настенька?» «А мне привези ты, батюшка, одно перышко ясно-сокола из чертога Финиста».
И вновь старшие сестры Настеньки показывают свою избалованность и капризность, что ясно видно из их пожеланий, которые они сообщают своему отцу-труженику. Заявление вроде «привези мне что-нибудь, а к чему-нибудь добавь еще что-нибудь» говорит о крайней избалованности старших сестер Настеньки. А Настенька вновь просит у него привезти ей заветное перышко ясного сокола из чертога Финиста.
Поехал Любомир Ведославич на торжище. Дела свои сделал, старшим дочерям подарки выбрал, а младший ничего не нашел. Нету того соколиного перышка на торжище. Едет отец с куф лесной, и видит он, идет по дороге, опираясь на посох дубовый старый волф, старше его вовсе ветхий. «Здравствуй, дедушка». «Здравствуй, милый. О чем у тебя тоска кручина?» «А как ей не быть, дедушка? Наказывала мне дочь привезти ей одно перышко ясно-сокола из чертога Финиста. Искал я ей то перышко, а его нету. А дочь-то, она у меня меньшая, самая любимая. Пуще всех мне ее жалко». Старый волк задумался, а потом и говорит: Ин так и быть. Развязал он заплечный мешок и вынул из него коробочку. Спрячь, говорит, коробочку, в ней перышко от ясно-сокола из чертога Финиста. Да упомни еще слова мои. Есть у меня один сын, тебе дочь жалко, а мне сына. Он не хочет, мой сын, сейчас жениться, а уж время ему пришло. Не хочет, не волить нельзя. И сказывает он мне, кто де попросит у тебя это перышко, ты отдай, говорит, это невеста моя, сварогом данная просит. Сказал свои слова старый волк, и вдруг нету его. Исчез он неизвестно куда, был он или не был.
И вновь не нашел отец Настеньки перышко ясно-сокола на торжище, и расстроенный вечером возвращался домой в скул свой лесной, а по дороге ему повстречался древний волк, который поинтересовался у него, почему он кручинится. И поведал древнему волхву Любомир Ведославич, почему он возвращается с тоской кручиной на лице. И тогда поведал ему древний волк о том, что ясный сокол — это его сын, но что он не хочет жениться до тех пор, пока не найдется суженная ему сварогом красодевица, которая попросит себе в подарок перышко ясного сокола. И отдал волк отцу Настеньке перышко ясного сокола, а сам исчез. Древний волк, передав перышко Любомиру Ведославичу, исчез. То есть ушел легкоступом или дуновением, как говаривали наши далекие предки, или телепортировался, как сказали бы наши современники. Отличие только в том, что слова «легкоступ» и «дуновение» исконно русские, в то время как слово «телепортация» пришло в русский язык из английского, став производным от английского слова «телепортейшн». Именно таким образом преднамеренно заменяются живые русские слова мертворожденными производными иностранных слов, которые уже сами по себе были созданы мертвыми. Но не только это еще скрывается в этом отрывке сказа. Оказывается, перышко ясного сокола принадлежит молодому парню, сыну древнего волхва, который отдал это перышко Любомиру Ведославичу. Таким образом, ясный сокол — это не какая-нибудь птица, живущая на далекой планете, с земли чертога созвездия Финиста, а человек. Но почему же тогда человека называют ясным соколом, да еще и роняющим самые настоящие перышки? Вроде бы не стыковка получается, но это только на первый взгляд. В те давние, и даже еще совсем не такие давние времена, ясным соколом называли воина-птицу, воплощение бога войны, волха, защитника земли русской. Учитывая это, сказ приобретает совершенно новый смысл. Это не только сказ о Настеньке и ее поиске своего суженого, но и о земле русской, которую должен защищать добрый молодец, который мог оборачиваться соколом, что символизировало возможность воина-защитника земли русской мгновенно перемещаться на огромные расстояния. Но не только это скрыто в этом отрывке сказа, и это обстоятельство придает сказу о ясном соколе совершенно другой смысл, совершенно другой окрас.
Остался отец Настеньки с перышком в руках, видит он то перышко, а оно серое, простое. Но найти его нельзя было нигде. Вспомнил отец, что старый волк ему сказал, и подумал. Видно, Настеньке моей такую судьбу макошь сплела, и выходит ей, не знавши, не видавши, выйти замуж неведомо за кого.
Заветное Настенькино перышко оказалось простым серым перышком обычной птицы. Это очень сильно удивило отца, так как он, видно, ожидал увидеть нечто невероятное, совершенно диковинное, вместо простого, серого, привычного и для Мидгард-земли перышка. Он ожидал увидеть какое-нибудь необыкновенное перышко, перышко птицы, живущей в далекой звездной системе чертоги Финиста, особенно если учесть, что купцы-торговцы не имели в своих закромах такого, казалось бы, простого серого перышка, хотя и слышали о нем. Заполучив, наконец, заветное перышко и взволнованный словами волхва, Любомир Ведославич вернулся к себе домой.
Приехал отец домой, вскув лесной, подарил подарки старшим дочерям, а младшей Настеньке отдал коробочку с серым перышком. Нарядились старшие сестры и посмеялись над младшей. «А ты, Настенька, воткни свое воробьиное перышко волоса, да и красуйся перед зеркалом». Настенька промолчала. А когда в тереме легли все спать, она положила перед собой простое перышко ясно-сокола из чертога Финиста и стала им любоваться. А потом Настенька взяла перышко в свои руки, подержала его при себе, погладила и нечаянно уронила на пол. Тотчас ударился кто-то в окно, окно открылось и влетел в горницу ясный сокол. Приложился он до полу и обратился в прекрасного молодца. Закрыла Настенька окно и стала с молодцем разговор задушевный разговаривать, а к утру отворила Настенька окно. Преклонился молодец до полу и обратился тотчас молодец ясного сокола, а сокол оставил по себе простое серое перышко и улетел в синие небеса.
Любопытно, как старшие сестры Настеньки среагировали на то, что она получила от батюшки столь долгожданный гостинец. Даже получив свои собственные подарки, старшие сестры не упустили момента, чтобы поиздеваться над своей младшей сестрой. Сестрой, которая им ничего плохого никогда не сделала и поперек их дороги не становилась. Но Настеньку не волновало, что думают по поводу ее подарка старшие сестры. Для нее это был именно тот подарок, который ей был дорог. Вдобавок она неожиданно для себя обнаружила, что прилетевший ясный сокол, перышко которого она случайно обронила, обернулся красным молодцем. И три ночи подряд она с ним вела задушевные разговоры. Добрый молодец и был сыном древнего волха, который искал свою суженую и нашел ее в лице Настеньки.
На четвертый вечер старшие сестры расслышали тихий разговор Настеньки. Услышали они чужой голос доброго молодца, а наутро спросили младшую сестру: «С кем это ты, сестрица, ночью беседуешь?» «А я сама себе слова говорю», — ответила Настенька. «Подруг у меня нету. Днем я в трудах по хозяйству, говорить некогда, а вечером я беседую сама с собой». Послушали старшие сестры младшую, да не поверили ей. Сказали они батюшке: «Батюшка, а у Настеньки-то нашей суженой есть. Она по ночам с ним видится и разговор с ним разговаривает, мы сами слыхали». А батюшка им в ответ: «А вы б не слушали, — говорит, — чего бы у нашей Настеньки суженому не быть, худого тут нету. Девица она пригожая и в пору свое вышла. Дождь Бог даст, придет и вам черед».
«Так Настя-то не по череду суженого своего узнала, — сказала забава. — Мне бы сталось первее ее замуж выходить».
«Оно твоя правда, — рассудил батюшка. — Так судьба-то не по счету идет, а по повелению рода и по желанию Макоши. Иная невеста в девках до старости лет сидит, а иная с младости всем людям мила».
Проведав о том, что Настенька ночами беседует со своим суженым, ее старшие сестры, вместо того, чтобы обрадоваться за свою родную сестру, стали жаловаться на нее отцу, возмущаясь тем, что у той появился суженый раньше, чем у них. Во всем этом ничего не было, кроме черной зависти и эгоизма, что в конечном счете привело к подлости и предательству. И вновь в сказе показывается разительное отличие воспитания женского и мужского, и к чему приводит воспитание, основанное на слепой материнской любви.
А у старших дочерей свое желание были. Решили они отвадить ночного гостя, чтобы Настю ранее их замуж не сосватали. Как стало время на вечер, Настенькины сестры
вынули ножи из черенков, а ножи воткнули в раму окна и в круг него, а кроме ножей воткнули еще туда острые иголки да стрелы каленые. Настенька в то время за коровами в хлеву убирала и ничего не видела.
Старшие сестры Настеньки не сообразили пойти помочь Настеньке в работе по хозяйству. Им не хотелось пачкать свои белые рученьки, но для того, чтобы сделать пакость своей родной сестре, они не поленились воткнуть острые ножи, иголки да стрелы, каленые в раму окна Настеньки. Они не побоялись испачкаться, а, возможно, даже порезаться об острия ножей и стрел каленых, когда творили такое непотребство. И сделали это, поняв из слов батюшки, какая связь существует между серым перышком и появлением доброго молодца по ночам в горнице Настеньки. На это у них хватило и ума, и желания.
И вот, как стемнело, летит ясный сокол к Настенькиному окну. Долетел он до окна, ударился об острые ножи, да об иглы и стрелы. Бился, бился, всю грудь изранил. А Настенька уморилась за день в трудах. Задремала она, ожидаючи своего ясносокола, и не слышала, как бился ее сокол в окно. Тогда ясный сокол сказал громко: «Прощай, моя красная девица, коли нужен я тебе, ты найдешь меня, хоть и очень далеко я буду, а прежде того, идучи ко мне за 39 земель, в 30-й чертог ты 7 пар железных сапог износишь, 7 хлебов железных изгладаешь». И услышала Настенька сквозь дремоту слова ясносокола, встать пробудиться не могла. А утром пробудилась она, загоревало ее сердце. Посмотрела она в окно, а в окне кровь ясносокола на солнце сохнет. Заплакала тогда Настенька. Отворила она окно и припала лицом к месту, где была кровь ясносокола из чертога Фениста. Слезы смыли кровь сокола, а сама Настенька словно умылась кровью суженого и стала еще краше.
Ясный сокол попал в смертельную ловушку, которую ему подготовили заботливые старшие сестры Настеньки, и, сильно изранившись об острия ножей, стрел каленых и острой иголки, был вынужден улететь, так и не повидавшись со своей суженой, уснувшей от усталости в ожидании его. Но перед тем, как улететь, ясный сокол сообщил громко Настеньке, где она сможет его найти, если очень сильно пожелает этого. И сразу предупредил о том, как это будет сложно. Он сказал, что ей придется отправиться за 39 земель в 30-й чертог. За 39 земель. Во многих русских сказках и сказах встречается такое выражение, но если перевести его на современный язык, то получилось бы совсем не то, что все привыкли понимать, когда читают или слышат этот словесный оборот. Даже в изначальном варианте правильно было писать 39 земель, ибо в те времена землями называли другие планеты. Как, например, наша планета раньше называлась Мидгард-Земля, или на современный лад планета по имени Мидгард. Каждая планета Земля во Вселенной имела свое собственное имя: Траара-Земля, Рутта-Земля, Дея-Земля. Это только несколько названий из тех разных планет-земель нашей галактики и даже других галактик, которые приводятся в славяно-арийских ведах. Эти планеты-земли были уничтожены чужеземцами. На эти земли Кощея, правители серых, сбросили фаш-разрушитель. Так наши предки называли атомные и термоядерные бомбы, которые выжгли все на этих планетах, превратив их в мертвые безжизненные пустыни. Дея Земля — это бывшая 5-я планета системы Ярила Солнца, то есть нашей Солнечной системы. На Дее темные силы уничтожили все живое во время одной из звездных войн сил света и тьмы 153 345 лет тому назад, на 2009 год. А потом ее уже пустынную, значительно позже разорвала на части силой своей гравитации так называемая планета Х. Та самая планета Х или Немезида, или планета Смерти, или Нибиру, которая на самом деле представляет собой нейтронную звезду, агарок звезды-спутницы нашего Солнца Ерила. Та самая звезда-спутник нашего Солнца, которая стала сверхновой звездой около 6 миллиардов лет тому назад и из материи которой и возникла наша планетарная система. Так что в давние времена наши предки называли землями другие планеты, которые вращались вокруг других звезд, Солнц, а не соседние страны. И фраза «за 3-9 земель» означала не 3-9, 3 умножить на 9 равняется 27 планету от нашей Мидгард-Земли, а просто была образным выражением очень большого расстояния. Настенька посетила не 27 планет земель, разыскивая ясного сокола, а только 6, в чем вскоре можно будет убедиться. 27 обитаемых планет Земель входили в союз цивилизации светлых сил, и Настеньке предстояло посетить 6 планет Земель из этих 27 планет Земель. Так что оборот за 3-9 земель – просто образ, который применяли сказители, чтобы создать у своих слушателей представление о чем-то очень удаленном. В сказе указываются невероятно точные данные о расстояниях от одной планеты Земли до следующей, как станет ясно по мере дальнейшего анализа текста. В более поздние времена, когда жители Мидгард-Земли уже перестали посещать другие планеты Земли, понятные нашим предкам меры расстояний перестали что-либо говорить их потомкам. Именно поэтому сказители добавили еще и другие обороты речи, создающие образы, которые были понятны любому слушателю сказа. Именно по этой причине ясный сокол вещает Настеньке, что она сможет найти его за 3-9 земель, когда износит 7 пар железных сапог и изгладает 7 железных хлебов. Любой слушатель, услышав подобное, не мог даже себе представить, как можно износить даже одну пару железных сапог или изгладать даже один железный хлеб. Хотя сказителю этого было достаточно, чтобы поразить даже самое богатое воображение своих слушателей. Ясный сокол сообщает Настеньке, где точно она его сможет найти. Он сообщает ей, что она сможет найти его, если выдержит тяжелейшую дорогу в 3/10 чертоге. А как об этом уже сообщалось выше, наши предки разбивали звездное небо, сварожий круг, на 16 чертогов созвездий. А 3/10 чертог сварожьего круга есть не что иное, как 13-й чертог, чертог Финиста. А ведь именно из этого чертога Финиста и искал Любомир Ведославич заветное перышко для своей младшенькой. Получается, что круг замкнулся. Ясный сокол прилетал к Настеньке именно из этого чертога созвездия. Именно оттуда и был древний волк, который отдал отцу Настеньке простое перышко ясного сокола, своего собственного сына, который искал суженую. Так что образ доброго молодца, который мог оборачиваться соколом, это только образ, с помощью которого сказитель мог донести до своих слушателей понятие телепортации человека с одной планеты Земли на другую в физическом теле без использования врат междумирья. А это уже говорит об очень высоком уровне развития и самого ясного сокола, и его отца, древнего волхва. Чем глубже вникаешь в смысл, заложенный в этом сказе, тем больше пластов сведений открывается для понимания. И получается, что даже в одном сказе заложено миропонимание наших далеких предков, и это миропонимание открывается буквально с каждым абзацем.
Пошла Настенька к отцу и сказала ему: «Не брони меня, батюшка, отпусти меня в путь дорогу неблизкую, да за 3-9 дальних далей. Дашь Бог даст, жива буду, свидимся. А ежели помру, на роду знать мне было написано». Жалко было отцу отпускать неведомо куда любимую младшую дочь, а не волить ее, чтобы прискуфе ли сном она жила. Нельзя, сварок не велит. Знал отец, любящее сердце девицы сильнее власти отца и матери, оно подвластно только Ладе и Макоше. Простился он с любимой дочерью, благословил ее в путь дорогу дальнюю и отпустил под покровительство светлых богов.
Кузнец-умелец сделал Настеньке 7 пар железных сапог, взяла еще Настенька 7 железных хлебов, поклонилась она родимому батюшке и старшим сестрам своим. Братьев своих любимых повидала, курган матери навестила, требы роду и ладе принесла и отправилась в путь-дорогу искать своего суженого Ясно-Сокола.
Настенька собирается на поиск Ясного Сокола и сообщает об этом своему отцу. Она просит отца отпустить ее в путь-дорогу не близкую за 3-9 дальних далей, а ведь Ясный Сокол говорил ей, что она сможет найти его за 3-9 земель. В чем тут дело? Или Настенька сквозь сон неправильно поняла, что ей сказал перед уходом израненный Ясный Сокол? Как уже упоминалось выше, фраза Ясно-Сокола «за 3-9 земель» несет в себе образ космических глубин, а не число планет-земель, через которые Настеньке надо будет пройти, прежде чем она сможет найти своего суженого. Так почему Настенька говорит о том, что она отправляется за 3-9 дальних далей? О каких таких «дальних далях» говорит она? В современном языке используются до сих пор слова «даль», «вдалеке», «далеко», «далече», «далекий», «далее», «дальнобойный», «дальновидный», «дальнозоркий» и так далее. Во всех этих словах присутствует корень «дал», который и до сих пор ассоциируется с расстоянием, удаленностью, но мало кто себе представляет, с каким именно расстоянием. Кстати, слово «расстояние» возникло из слияния нескольких слов, которые при соединении в одно расставлялись в слове по определенным правилам языка, не тем, которые сейчас навязаны русом. «Стоять отра» означает степень удаленности отра солнца. Даже это слово в современном языке используется не по своему прямому назначению. Это слово определяло положение планет-земель по отношению к солнцу Ра. Каждая планета Земля Солнечной системы отстоит в пространстве от Ра Солнца. Так что на любой планете Земле, в том числе и на Мидгарде, просто не может быть таких дистанций, соизмеримых с дистанцией до Солнца. А мы употребляем слова, даже не задумываясь об их истинном значении. Мидгард-Земля стоит от Ра Солнца на 149 миллионов 500 тысяч километров. Мидгард-Земля удалена от Ра Солнца на 149 миллионов 500 тысяч километров. Конечно, Меркурий, Земля Хорса, Венера, Земля Мерцаны стоят от Ра не столь далеко, как Мидгард-Земля, но все остальные планеты Солнечной системы стоят от Ра еще дальше. Сейчас для определения удаленности одного объекта до другого используют единицы длины метр и его производную километр. Есть также астрономическая единица АЕ и световой год. Это если говорить о значительных расстояниях. А наши предки для этой цели использовали свои единицы измерения больших расстояний – даль и даль-дальняя. Так что дали-дальние, о которых говорит Настенька – уже не просто образ, а образ конкретный. И образ «за 3-9 земель» и «за 3-9 далей дальних» действительно образ большой удаленности. И хотя другие планеты Земли и отстоят от Мидгард-Земли, каждая на конкретном расстоянии, которое измеряется в дальних далях, в сказе они просто образ невероятной удаленности в человеческом понимании, что-то сродни понятию бесконечности в современной интерпретации. И эта невероятная удаленность в сказе еще подчеркивается другими яркими образами, необходимостью износить 7 пар железных сапог и изгладать 7 железных хлебов. И если кому-либо из слушателей не хватит собственного воображения для того, чтобы понять, что такое «за 3-9 земель» или «за 3-9 дальних далей», то образ 7 пар железных сапог, которые надо будет износить, и 7 железных хлебов, которые надо изгладать, позволяет любому слушателю, вне зависимости от его образованности или опыта, понять, что этим самым хочет передать им сказитель. И еще, Любомир Ведославович, хоть и не хотелось ему отпускать свою любимую дочь, не стал идти против ее воли, как и велят поступать заповеди Бога Сварога, в которых собраны наставления людям для каждого дня и практически любой жизненной ситуации. Нравственная планка этих заповедей очень высока. У каждого бога-иерарха свои заповеди, но они никогда не противоречат друг другу, а только дополняют. В данном случае Сварог не велел ограничивать свободу воли, если эта свобода воли не ограничивает свободы воли других. Так что решение Настеньки было для ее отца равнозначно своему собственному решению. Уважение в семьях было взаимным. Как дети уважали своих родителей, так и родители уважали своих детей. Все было построено на взаимном уважении. Есть еще один аспект, затронутый в этом отрывке сказа. Отец Настеньки знал, что любящее сердце девушки не подвластно воле отца или матери, а подвластно только Ладе и Макоши. Богиня Макош плетет судьбу человека, и это уже стало ясно раньше, а вот кто такая Лада? Если обратиться к славяно-арийским ведам, станет ясно, кого наши предки называли богиней Ладой.
Лада-матушка, Матерь Сва, Великая Небесная Мать, Богородица, любящая и нежная мать большинства светлых богов расы Великой, Богородица, покровительница всех народов Великой Рассении, территории, по которым расселилась Великая Раса, то есть славянские и арийские племена и народы, и чертога Лося во сворожьем круге. Небесная Богородица Лада-матушка — это богиня красоты и любви, оберегающая семейные союзы родов Великой Расы и семьи всех потомков рода Небесного.
Так что, учитывая это, отец Настеньки не стал мешать любви и счастью своей младшей любимой дочери, а тем самым признавал за ней право выбора себе суженого по любви. А если вникнуть в смысл этого отрывка, открывается удивительная нравственная атмосфера, которая царила у наших далеких предков. Молодая девушка сама выбирала себе суженого. Именно девушка, а не парень, что говорит о большом уважении женщины нашими предками. И только после навязывания христианства женщину объявили грязным существом. Отношение народа к женщине определяет не только духовность народа, но и его будущее. Так называемая арабская цивилизация, достигшая некогда высокого уровня развития, была остановлена, а потом сильно отброшена назад после того, как арабские народы приняли ислам, в который женщине отводится роль сексуальной рабыни, от которой требовалось только, чтобы она могла исполнять свое природное предназначение. Христианская церковь тоже долго не могла определиться, есть ли у женщины душа. И после долгих колебаний на одном из своих соборов преимуществом всего в один голос все-таки признала, что женщина тоже человек, и у нее есть душа. Но даже после этого церковь считает женщину грязной после родов в особые женские дни и после первой брачной ночи и не позволяет даже войти в храм. А наши древние предки уважительно относились к женщине, и женщина была тогда в полном смысле этого слова свободной, чего не скажешь даже о современной цивилизации Мидгард-Земли. Итак, Настенька подготовилась к столь долгому путешествию и отправилась в далекий путь.
Идет Настенька путем дорогою, идет она не день, не два, не три дня. Идет она долгое время. Шла она и чистым полем, и урманным лесом, шла и высокими горами. В полях птицы ей песни пели, урманные леса ее привечали, с высоких гор она всем миром любовалась. И дошла она, наконец, до долины дивной, где вайтманы торговые стояли, и из долины сей в небеса бескрайние улетали. Попросилась Настенька к добрым людям на Вайтману торговую и отбыла в дальний путь с родимой земли за 3-9 дальних далей.
После долгого пути Настенька добралась до долины дивной, где Вайтманы торговые стояли. Значит, получается, что все люди знали о том, что существует взлетно-посадочной площадки, с которых взлетали и на которые садились космические корабли Вайтманы, причем Вайтманы торговые. А если существовали торговые Вайтманы, то значит, существовали и торговые отношения между нашей Мидгард-Землей и другими планетами-землями. Кто-то может возразить, это же сказ, в нем все выдумано. Во-первых, напомню еще раз, что сказом называли в прошлом повествование о реальных событиях, несколько приукрашенное яркими образами. И тому, что это так и есть, имеются подтверждения. И подтверждения такие, что не оставляют камня на камне от любых аргументов скептиков. В 1999 году в деревне Чиндар была найдена каменная плита с объемным изображением местности, сделанным неизвестным способом. На плиту нанесена объемная карта Уральского региона с реками Белой, Уфимской, Сутолкой. Кроме этого, на каменной карте отмечены гидротехнические сооружения, система каналов протяженностью 12 тысяч километров, дамбы, мощные плотины. Каналы образуют две системы с шириной каналов по 500 метров, отмечены 12 плотин шириной 300-500 метров, длиной до 10 километров и глубиной по 3 километра каждая. Во-вторых, на этой рельефной карте обозначено недалеко от каналов несколько странных площадок разных типов. Изображение на поверхности плиты представляет собой карту в масштабе 1 к 110 тысячам, где 1 сантиметр равен 1,1 километра. На плите много надписей, китайское происхождение которых не подтвердилось по одной простой причине. Надписи сделаны славяно-арийскими рунами. Создать подобное возможно, только располагая информацией со спутников и технологией, незнакомой современной цивилизации. Профессор Чевыров, нашедший эту каменную карту, обнаружил в архивах генерал-губернатора Уфы упоминание, датированное концом 18 века, о 200 белых каменных плитах, якобы находящихся возле деревни Чиндар Нуримановского района. Предполагается, что они составляли объемную карту нашей планеты Мидгард-Земли, и новая экспедиция, организованная профессором Чевыровым, обнаружила вторую каменную плиту-карту, что подтверждает архивные данные. Маловероятно, что получится обнаружить все каменные плиты-карты, но и того, что уже обнаружено, достаточно для доказательства существования на Мидгард-Земле еще совсем недавно, 13-15 тысяч лет назад, высокоразвитой цивилизации, которая была частью системы, объединяющей многие цивилизации галактики. Находка этих объемных карт полностью подтверждает информацию славяно-арийских вед, превращает их в достоверный источник информации о прошлом нашей цивилизации. А теперь вернемся к сказу о Ясном Соколе и вспомним, что Настенька после долгой дороги достигла долины Дивной, где вайтманы торговые стояли. И на объемной карте Уральского региона, недалеко от каналов, обозначены ромбовидные площадки. Таким образом, становится очевидным, что ромбовидные площадки объемной карты и стоянки торговых вайтман из сказа одно и то же. И из бесед с Александром Николаевичем Чевыровым выяснилось, что на найденной рельефной карте были обнаружены площадки разных размеров и разной формы, от ромбической до треугольной. Назначение этих площадок осталось тайной для исследователей. А эти площадки есть не что иное, как взлетно-посадочные площадки для Вайтман и Вайтмар, как торгового предназначения, так и иного. Можно предположить, что площадки разной формы предназначались для Вайтман и Вайтмар разных типов и размеров. Размеры, к примеру, ромбических площадок просто огромны, и они, скорее всего, предназначались для взлета и посадки огромных Вайтмар. Для прояснения ситуации привожу данные из славяно-арийских вед о предназначении космических кораблей, использовавшихся нашими предками. Вайтмарами наши предки называли маточные космические корабли, которые несли в себе по 144 вайтманы. Вайтмары, скорее всего, были космическими кораблями межгалактического сообщения и дальней разведки. В сказе есть следующие строчки. «Урманские леса ее привечали, с высоких гор она всем миром любовалась. И дошла она, наконец, до долины Дивной, где вайтманы торговые стояли, и из долины сей в небеса бескрайние улетали». Для современного человека такие слова, как «урманские леса», ничего не говорят. А ведь урманские леса покрывали склоны урманских гор. А урманские горы – это старое название гор уральских. Позже уральские горы называли еще ирипейскими. Когда появляется знакомое слово или понятие, все сразу становится на свои места. Фраза «с высоких гор она всем миром любовалась» говорит о том, что путь Настеньки лежал через урманские, уральские горы. В силу того, что этот горный хребет простирается с севера на юг практически по меридиану, ее родной дом мог находиться или к востоку, или к западу от урманских, уральских гор. Чтобы Настенька смогла попасть в долину Дивную, из которой вайтманы торговые в небеса бескрайние улетали, ей пришлось перевалить через горный хребет. Обратим внимание и на то, что в сказе говорится о том, что вайтманы торговые улетали из Дивной долины. Это значит, что эта Дивная долина могла располагаться где-то в районе южных отрогов урманских, уральских гор. Так как и сами урманские и уральские горы были покрыты густыми лесами, и их со всех сторон окружала девственная тайга, долины у отрогов урманских гор могли быть только на Южном Урале. Таким образом, описанная в сказе взлетно-посадочная площадка могла быть либо к востоку, либо к западу от урманских уральских гор. Когда же говорится в сказе о Дивной долине, это однозначно указывает на то, что взлетно-посадочная площадка для вайтман или вайтмар должна была находиться в непосредственной близости от все тех же урманских уральских гор. А вот к какому выводу можно прийти, если обратить внимание на содержание текста сказа. Но самое удивительное то, что на рельефной карте, найденной Александром Николаевичем Чувыровым, именно на Южном Урале, к западу от самого горного массива, была обнаружена прямоугольная площадка огромных размеров. Эта Дивная долина, с которой торговые вайтманы улетают в бескрайние небеса, это взлетно-посадочная площадка просто невероятных размеров. Площадь этой взлетно-посадочной площадки, а проще космодрома, 27 440 с лишним квадратных километров. На этой площади спокойно помещаются города Уфа, Благовещенск, Стерлитамак, Салават и все более мелкие городки и поселки между ними. Размеры созданных нашими предками сооружений просто ошеломляют. И не меньше поражает тот факт, что в сказе о Ясном Соколе дается очень точная информация о событиях жизни наших предков. И чтобы увидеть это, надо только уметь вникать и понимать смысл, передаваемый нашими предками. А для этого и не нужно уж очень много. Только найти смысл и значение неиспользуемых в наше время слов и понятий, или восстановить истинный смысл этих слов и понятий, именно тот, который в него вкладывали наши предки. И тогда случится самое настоящее чудо. Окажется, что сказ является именно тем, чем он и должен быть по своему определению, описанием реальных событий прошлого русского народа, передаваемым устно от одного поколения другому, от времен давних до наших дней. А переданные нашими предками через сказ о Ясном Соколе сведения оказываются просто невероятными. Но интересно и то, как наши мудрые предки смогли пронести через 1500 лет информацию о реальных событиях прошлого, сведения о событиях, понимание которых позволяет сорвать черное покрывало лжи с великого прошлого русского народа, точнее народа русов. Только русский человек будет искать истинный смысл слов и понятий в сказах, или, как их позже стали называть, в русских народных сказках. Любой иноземец
не может увидеть информацию, заложенную нашими предками в устных сказаниях по одной простой причине. Иноземцу невозможно проникнуть в истинный смысл русских слов. Да, он просто и не будет этого делать за ненадобностью. Только генетическая память, полученная нами от предков, дает возможность вернуть жизнь словам нашего великого языка, и эти слова, ожив, откроют нам великие тайны прошлого, которые очень многие хотели бы предать забвению. Очень многие свидетельства были уничтожены, но никто не смог уничтожить сказы, сказки. Никто из наших врагов даже не придавал им значения, считая глупыми фантазиями. Но даже для русского человека истинное значение слов откроется только после того, как он, русский человек, рус, сможет проснуться. А пока этого не произойдет, слова будут хоронить свои тайны, свой истинный смысл. И чтобы убедиться, что это так и есть, продолжим этот анализ и увидим, что в одном только сказе о ясном соколе спрятано удивительная информация.